мы с вами говорили, что Иоанн, ну, не просто был каким-то таким, ну, странным человеком, на которого, вот как вот, он сделал предположение, просто собирались посмотреть, как на чудака такого, да, как на чудное явление, да, то есть, ну, не то, что экстремал, но, ну, да, люди любят чудаков, люди любят на них смотреть, люди любят их, как бы сказать, удивляться таким вот, какие они интересные и так далее. Мы, ну, как сделали такое наблюдение, что масштаб его был больше, чем просто любопытство, да, и влияние его, оно было больше, чем просто любопытство. Потому что любопытство, оно немножко такое, ну, скажем так, праздное, да, то есть, когда нечего делать, когда вот, как бы, ну, как сказать, все, хочется чего-то новенького, да, и отдохнуть, вот тогда можно и посмотреть. А здесь, на самом деле, люди, ну, как сказать, очень, проделали очень серьезный труд не для того, чтобы получить удовольствие, а для того, чтобы, как-то, как говорят, облегчить душу, да. И причем, да, и облегчение души, оно тоже достаточно было такое своеобразное, то есть нужно было прийти, проделав такой долгий путь, претерпев вот эти все там неприятности путешествий, да, физические и моральные затраты, и плюс еще в конце, ну как бы, апогеем этого всего, то есть кульминацией всего этого было что? Покаяние. То есть ты рассказываешь, что ты натворил, да, то есть да, и причем это делаешь как бы, ну, не так, чтобы, Господи, там, как это сказать, да, шептал, что там тихонечко. Да. Это делалось как-то так, что, ну, в этом участвовал больше, чем ты один и Бог. Вот, поэтому хотя бы Иоанн тут при этом присутствовал, и хотя бы, может быть, какие-то другие люди как бы при этом при всем присутствовали.
Соседи, перед которыми он
стоял. Да, или соседи могли, которые тебя знали как хорошего человека, но ты бабах пришел и каешься, и ясно, что ты не совсем хороший человек. А видно, что это плохого натворил, раз пошел каяться. Поэтому... Да, поэтому на самом деле мы понимаем, что и призыв Иоанна Крестителя, и слова Иоанна Крестителя, они были очень такие достаточно неприятные, если вы помните, да? То есть он не говорил, ребята, вот покайтесь, и все у вас будет хорошо, и Бог вас любит, там, или это самое, там какие-то еще, ну, вещи, как бы, которые...
Приятное
сердцу, нам бы казалось, что вот бы они как бы стали бы вот для них как бы хорошим таким вот стимулом, да? Нет, он очень жестко как бы разворачивал некоторых людей, да, и когда он говорил, там вот пришли вот эти фарисеи к нему тоже креститься, как будто бы он развернул буквально, да, и это очень неприятно, это и сам он бескомпромиссно в этом отношении поступал, и им было тоже очень неприятно, когда их развернули буквально вот там перед людьми и сказал, кто внушил убежать от будущего гнева, причем обозвал их при этом порождением ехиды, то есть гаденыш в нашем варианте. Поэтому, причем это было сказано про самых, как вы говорили, приличных людей, да?
Да, достойных.
Самых достойных.
В Евангелии от Луки написано, больше нравится, Иоанн, приходившему креститься от него народу, говорил, порождение ехидны, кто внушил вам бежать и так далее. То есть он всем говорил, сотворите достойные плоды, и секира лежит, и тогда обомлевший народ спрашивал его, что же нам делать. То есть, в принципе, все были настолько...
Ну, если, ну, я не вижу противоречия у Матфея и Луки, потому что если такое говорится, порождение хитрое, если такое говорится самым лучшим, то тогда, извините, что остальным-то делать? То есть, если это самое достойное, потому что, ну, люди на полном серьезе считали фарисеев, это, ну, как сказать, это мы же такие грамотные, да, и фарисей для нас ругательное слово, да, а грешник и мытарь, это ж чуть не брат дорогой. Поэтому у них там мозги нормальные были, и они, ну, по поведению видели, что, в общем-то, ну, как сказать, что грешники – это грешники, да, они, ну, такие, да, да, что с них спрашивать. А эти люди – это хорошие люди, это достойные люди. Фаризим, фарисей – это чистый, переводят с иврита, да. То есть это люди, которые боролись за чистоту своей жизни, это люди, которые, ну, как сказать, практиковали эту самую чистоту. И когда вот так вот встречают самых достойных, когда так вот разворачивают как будто бы самых лучших, да, и самых как бы более имеющих шансы всех, как будто бы, да, то что же остальным-то на самом деле делать, там, если они же, ну, как сказать, не могли чем-то похвастать больше, чем фарисеи. Тем более, да, уж точно, потому что если те так на самом деле старались в отношении закона и всего остального, конечно, у них было лицемерие, да, но, как бы сказать, лицемерие, это оно, как это и есть, как это сказать, это удачная актерская игра, то есть, когда люди хорошо играют, актеры хорошо играют, люди верят в то, что там на самом деле происходит на сцене. Поэтому, как бы, Бог-то знал, а люди-то не знали, и потому, когда вот так вот Христос говорит к самому, что ни на есть лучшим и достойным, ну, конечно же, у людей... мандраж, потому что что ж нам тогда делать, если эти не проходят, да, хотя так стараются, хотя так вот вроде как будто такие хорошие, замечательные, то ж нам-то что на самом деле остается.
Да. Вот.
Да, это самое, когда я вам такое говорил, конечно. Вот. Поэтому, когда он призывал к покаянию, разворачивал, ну, на самом деле, очень серьезно, как бы, даже, ну, разворачивал людей, как бы, ну, как это сказать, несерьезно к этому относившихся, при этом, будучи, как вы говорите, голосом вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, говорил, что за мной придет кто?
Тот, которого я не достоин.
За мной придет еще более сильный, еще более, так скажем, строгий, еще более великий, еще более страшный, если хотите, да? И вот этот самый еще более, да, я, говорит, просто вас в воде макаю, да, крещу в покаянии, огонь, говорит, а он говорит, огонь приведет в вашей жизни, да, и лопата у него в руке, и он очистит свое гумно от всякой вот, ну, соломы там и так далее, пшеницу соберет в житницу. И это он говорил не о ком-нибудь, а об Иисусе Христе. И по сути своей Иисус Христос, мы говорили, это не то, что я переусердствовал, то есть он вошел в раж, что называется, бывает такой с проповедниками, когда это самое, уж сильно пошла такая настроение обличительное, да? Нет, потому что вроде как будто бы так вот страшно Иисуса он представляет, а потом приходит такой добрый Иисус, который всех любит, всех лечит, там всех заботится, там, ну, как сказать, там, ну, такой вот, как будто бы, я как будто что-то, как это сказать, переусердствовал в представлении Иисуса Христа, да? Потому что, ну...
Зря пугал,
да, а тут вроде как будто он хороший. И мы с вами говорили, что первое и второе пришествие Иисуса Христа, оно не разделяет, ну, как сказать, оно не отличается. И как раз вот, когда пророчества Ветхого Завета говорят о пришествии Иисуса Христа, как раз акцент делается на второе пришествие Иисуса Христа. Потому что это и есть самая главная и самая важная часть в служении Иисуса Христа. Это что? Суд и правда. Суд и правда. Христос, Он пришел для суда и для правды. Что это такое? Что Христос даст суд людям и даст этим же людям правду. Да? Какую? Царство Божье. Нет, Царство Божие на земле. Царство Божие заполнит эту землю. Как пророчества и говорят, как воды наполняют моря, да, так и Божья праведность, она эту землю на самом деле покроет. И Господь, Он, ну, как Господь Иисус Христос, это Его основное служение. Да? Но, будучи Богом любящим, будучи Богом справедливым, Он дает человеку такую, скажем так, ну, назовем ее так, лазейку. Да? Лазейку избежать вот этого неминуемого справедливого суда, чтобы на самом деле каким-то образом вот избежать вот этими узкими. Лазейка – это такая узкая щель, как он говорит, ходите узкими вратами, ходите, ну, узок путь, по которому все это следует. Он дает человеку такую вот лазейку, скажем так, избежать того страшного суда, который на эту землю надвигается. Да? Каким образом? Таким же, как и все остальные, приняв на себя суд этот самый, но в этом суде Бог поможет тебе пройти его каким-то образом, чтобы ты остался жив. Да? Мы не исключение, то есть мы не какие-то особенные, что вот Бог нас избрал, и вот тех Он будет судить, а нас Он судить как бы не будет, потому что мы вот такие, как это сказать, удальцы, молодцы, которые взяли да поверили раньше тех. Да? Нет, Бог просто-напросто поможет нам пройти через то же самое, что все остальные люди, но Он поможет нам, и с Божьей помощью мы можем в этом суде сохраниться. Понимаете, в чем смысл? Или нет?
Да.
Да, то же самое. Потому что, что, наша плоть, она не заслуживает, ну, в смысле, наша плотская жизнь, она не заслуживает смерти, что ли? Заслуживает 100%. А что с этим делать? Пусть Христос, а мы ничего? Нет. То есть мы тоже в этом участвуем, но участвуем, все это происходит, то есть, как бы сказать, силой Божией Господь помогает нам, пройдя через то же самое, что и все остальные, но помогает нам пройти так, чтобы сохраниться нам во всей этой истории. Вот. Поэтому такая интересная, вот получается у него такой интересный план. Да? До суда Христос приходит и говорит: ребята, есть возможность, да? Уникальная возможность вам спастись. Никто не сможет, все согрешили, все лишены славы Божьей, никто не спасется, но вы сможете. Если я вам помогу. Да? Для этого я умру за вас, вы умрете вместе со мной, поверив это, да? И отвергнув себя. Да, приняв и поверив, и отвергнув себя. И вы воскреснете вместе со мной. Да? Вот такой вот удивительный план. Как сказать, нравится он человеку, не нравится, как это сказать, другого нет. Понимаете? Хочется человеку, не хочется так делать, другого не существует. Вот спастись хочешь? Спастись от Божьего гнева хочешь спастись? От суда вечного хочешь спастись? От ада хочешь спастись? Вот тебе возможность. Все. Другого возможности не будет. Либо принимай так, как есть, да? Либо погибни. Потому что другого варианта не дано. То есть перестраивать это, переделывать, извращать, придумывать, облегчать, усложнять, или как-то там модернизировать, осовременивать, или еще какого-то такого, человеку правды не дано. То есть либо так, либо никак. Аминь?
Аминь.
Все. Понимаете, вариантов других не существует. Поэтому так. И вот служение, собственно, Иоанна было на самом деле таким серьезным, и мы говорили, что, в общем-то, тому способствовало. Его, ну, как бы сказать, ощущение, вот это, тревоги и ощущение, на самом деле, надвигающегося Божьего гнева, оно способствовало много что. Способствовала и политическая обстановка, которая там, ну, сложилась на тот момент. Израиль находился, ну, на волоске от гибели, скажем так, на самом деле, реально. Почему? Потому что какие обстоятельства были? Что плохого было в Израиле? У них не было своего царя уже, да, был ставленник, не иудей. Что там? Римская оккупация. Что еще? Продажное священство, совершенно разложившееся и так далее, и так далее, беззаконное. Вот. И все это вот, ну, как сказать, и все вот эти вот вещи, на самом деле, вкупе, да, они на самом деле, ну, приносили людям понимание, что вот, ну, как сказать, что на самом деле мы на волоске от гибели. Что вот еще немного, и вообще Израиля не станет. Потому что он, ну, как сказать, реальная угроза, когда он говорит, секира при корне лежит, это ж, ну, это ж для нас красивая метафора, да? А нужно понимать, что скоро, что если уже готово все, осталось только рубануть пару раз, да, и все, и больше Израиля нет, да, то тогда, конечно же, они понимали. Тем более мы говорили, что в отличие от многих тоже нас, язычников, и евреи знали, хранили и не переписывали никогда свою историю. То есть она у них была такая, как была. Да? И они на самом деле помнили, они, ну как, и до сегодняшнего дня, вот мы тоже об этом немножко затрагивали, до сегодняшнего дня они тоже хранят свою историю. Они помнят свои корни, они помнят свою историю, они помнят, что бывало, когда пророки говорили такие вещи. Да? Ну как, конечно же, тяжело это верится, конечно же, хочется, как бы говорится, хочется верить в лучшее, хочется, как это сказать, ну, в такие страшные вещи, как бы, как это сказать, не принимать, да, такие вот, это уж очень как бы жутко, уж неужели так страшно на самом деле, неужели так на самом деле все плохо.
Неужели
же мы такие плохие, как будто бы. Но они помнили такой же опыт отцов, потому что отцы тоже не принимали, а потом все это накрывало их со страшной силой. В итоге, в общем-то, они, ну, как бы сказать, на самом деле, ну, отреагировали, большинство. Со служением Иоанна, да, мы видим, да, что на самом деле вот эта тревога висела в воздухе, и люди понимали, что на самом деле реально очень угроза исчезновения, и Иоанн призывал к покаянию, крестил этих самых людей и предлагал ожидать того, кто вот-вот скоро явится для того, чтобы совершить вот эту дальнейшую работу, совершить свой суд, да, над иудеями. И вот это вот, как сказать, служение, оно буквально закончилось, когда Христос пришел куда? К Иоанну креститься вместе с остальными грешниками. Зачем? Да. И мы говорили, что таким образом Христос, ну, продолжил свой путь, да, или вступил конкретно на начало вот этого своего служения в отношении того, чтобы стать еще ближе к людям, да. То есть он родился как простой человек, он вырос как простой человек, и здесь он даже соединился с, как это сказать, покаянием вот этого самого простого люда, Да? То есть он, потому что он участвует в той же самой процедуре, в которой участвуют все люди, которые ищут Бога, да? Которые каются. Христу не в чем было каяться. И Иоанн это подчеркивает. Он говорит, ты приходишь ко мне, говорит, мне нужно, говорит, прийти к тебе, исповедоваться и креститься у тебя, если уж на то пошло. Да? А Христос что ответил? Подожди, говорит, отложи все это, отложим этот разговор, мы таким образом мы исполним волю Божью. То есть, все, тогда Иоанн спорить не стал, хорошо, если я в этом воля Божья, не понимаю, но напускаю, пожалуйста, будешь крещен. И крестился, на самом деле мы читаем там дальше вот эти знамения, Дух Святой сходит как голубь. Зачем? Иисус до этого Духа Святого не имел?
Нет.
Имел. Так что ж там за голубь такой особенный? Для Иоанна и для людей остальных то же самое, что, потому что там, по-моему, Лука пишет, что говорит, что Иоанн имел знамение, ну, как пророчество, что на кого увидишь Духа исходящего как Бога, тот и есть. Вот. Поэтому и Иоанн, и, возможно, люди, которые, ну, следовали за Иоанном, потому что, мы знаем, у него тоже были ученики, они, в общем-то, поняли и приняли, что вот это знак, что тот, на самом деле, пришел, Мессия, некто, который, в общем-то, должен что-то поменять в Израиле. Все это достаточно было, я еще раз говорю, пророчества не говорили точно. Они говорили достаточно расплывчато. Они говорили, что будет Мессия, что Мессия придет. Мессию ждали. Да? Да. Они говорили, что, в общем-то, этот Мессия, он, ну, как сказать, нечто более чем, ну, как сказать, более чем обыкновенный пророк. Потому что он был возведен в ранг Моисея, и Моисею было сказано, что пророка воздвигнет как тебя, и вот слушайте. И так далее, да? То есть он, ну, на самом деле был, ну, как известен, ну, как это сказать, представлен Богом как реформатор. Но вот подробного описания, масштаба и всего остального там не было. Понимаете? То есть и мы говорили, что Бог, зачем это все делал, так немножко загадочно, немножко вот, ну, как затруднительно для народа, ясности не хватает.
Да, чтобы зацепиться за что-то.
Да, ясности не хватает. Точнее, полной ясности не хватает. Чтобы мы прочитали, сказать, о, это он, совпадают приметы, полностью совпадают, да, и вот написано, что прическа такая, глаза такие, это самое, рост такой-то, размер был и такой-то, точно он. Зачем? Да, да, во-первых, Господь не хотел насиловать человека в плане его выбора, его воли. Ну и плюс еще, я думаю, что в плане того, что Господь, он всегда искал заинтересованных людей. Потому что если нет заинтересованности, то, ну, как сказать, и учить бесполезно. Потому вот была всегда такая некоторая вот загадочность, да, то есть, ну, на самом деле, чтобы вот, ну, духовно развивались люди, чтобы люди искали Господа, чтобы люди, ну, внимательны были к духовным вещам, была некая такая вот загадочность, да. То есть, потому она до сегодняшнего дня и сохраняется, эта самая загадочность. И Павел об этом пишет, что говорит, видим, как сквозь тусклое стекло, немножко так, говорит, гадательно, но видим кое-что. Поэтому и тогда то же самое происходило. Хорошо, Таня задает хороший вопрос. Откуда вообще крещение? То есть почему вообще он так, чего врело в голову, откуда врело в голову макать людей в воде, а не кропить их кровью? Да, это самое. Дело в том, что как бы скрапление крови и все остальное совершалось только в храме. И только там приносилась жертва за грех и все остальное, и все остальное. В отношении крещения, откуда оно взялось и почему оно приняло такую вот форму, как таковую, да, это в законе Ветхого Завета существовало так называемое ритуальное омовение. То есть если человек, допустим, совершал какое-то осквернение чем-то, да, то есть притронулся к мертвому, там, я не знаю, там наступил там на дух, да, не какой-то нечистоте там на что-нибудь там, я не знаю, там, ну, в общем-то, каким-то образом очень много вариантов было скверниться. То есть прикоснуться к чему-то нечистому, либо самому стать нечистым по причине, там, не знаю, там, либо месячных у женщин, либо еще чего-то такое. То есть много-много-много вариантов. Очень много. И вот когда человек осквернялся, да, выход из осквернения был только один. Один единственный, нужно было мыться. То есть скверна, она только смывалась. То есть поэтому там либо ты, это самое, ну, были виды скверны, которые, допустим, если там скверна там вещей, то вещи там сжигались, выбрасывались, некоторые разбивались и так далее. Но человеку стать нормальным была только одна возможность вымыться, почистить, ну, водой, да, выстирать одежду свою и сидеть вне израильского общества отчужденным до вечера. То есть до захода солнца. То есть когда солнце заходило, то тогда он считался уже чистым, и он мог возвращаться домой, ночевать дома, день заканчивался. Вот. Поэтому начинался следующий, то есть с ночи начинался следующий день. То есть с приходом ночи считался следующий день. Вот, поэтому так вот. А, кстати, и проблема в чем была, самая основная вот этого осквернения, в том, что ты был отчужден общества израильского раз, но это не самое плохое. Самое серьезное то, что ты не мог участвовать в богослужении. Никак. Ты не мог ни приблизиться к храму, ни войти в храм или в скинию, никаким образом, то есть в богослужении ты никаким образом участвовать не мог. И в жизни Израиля ты тоже участвовать не мог. Пока ты не очистишься. Вот. Поэтому люди понимали, что вот это вот скверно, это осквернение, это что-то на самом деле греховное, плохое, что на самом деле тоже нас отделяет от Бога. Да? И отсюда взялось вот так называемое вот это вот крещение как таковое. То есть крещение это было как раз вот этим вот ритуальным омовением, когда на самом деле человек, исповедуя свои грехи какие-то, которые он сделал, да, не в отношении того, что он там сделал в отношении там этих, там, прикоснулся к чему-то там или еще чего-то, или еще что-то, он понимал, что что-то, более глубокое существует. У них вот это вот ритуальное омовение выродилось у фарисеев в такой формализм, когда вот, допустим, они приходили, и они, они уже без разбора мылись, понимаете, то есть без конкретики. То есть неважно, прикоснулся или не прикоснулся, вот уже просто нужно, да, потому нужно мыть. На базар сходил, помойся, там, собираешься хлеб есть, помойся. Зачем помойся, ты что-то трогал нечистое? Не трогал, но на всякий случай. А вдруг притронулся и так далее. На лавку садиться тоже не будем, пока не лавку не вымыть. Почему? Вдруг кто-то, извините, нечистой эпохой сел. Вот, поэтому эта лавка сквернилась, а сейчас ты осквернишься. И так далее. То есть все это превратилось в такое, формальное такое, вот это, на самом деле, вот то, служение ритуальному омовению, да, оно превратилось у фарисеев в формальное, а у Иоанна Крестителя оно вернулось к такому прообразу своему, первоначальному замыслу. Первоначальному замыслу, то, что мы осквернены перед Богом, и осквернены мы нашими грехами, а не того, что где-то на что-то сели или на что-то наступили, поэтому мы эти грехи исповедуем, и мы, омываемся от этих грехов, то есть таким образом показывая, что я хочу что-то с этим сделать. Я хочу не делать этого. И потом вот конкретные вещи, как вот Лука пишет, что нам делать, да, и вы помните, Иоанн говорил, да, там, это самое, там, делайте то-то, то-то, да. Да, да. Делайте то-то, то-то. И вот эти, нам что делать? А вы вот это, да, там, это, а мытари спрашивают, а вы, а мам как? А вы вот это, а воины спрашивают, а нам что? А вы вот так. Вот, поэтому вот как бы вот это крещение как таковое, оно вот было взято из ритуального омовения Ветхого Завета. Формализм фарисейства, Иоанн вернул эту заповедь как к сути своей. Вот в чем, было, наверное, сила и необычность того, что он предлагал сделать. Потому что фарисеев, уже говорю, это все формально, да, вот как знаете, вот люди сейчас вот, формально верующие, как себе ведут, допустим, храм находят. Да, там, слава Богу, там, крест махнул, там, чашку закинул, там, и пошел на праздник, там, святой храм, там. Там тоже постоял, там, что-то там на иконы посмотрел, потом руками помахал. То есть, зачем, к чему, почему, что ты делаешь? А, кто его знает, все делают, и я делаю.
Свечку поставила, зачем?
Да, зачем? А кто его знает? Все так и так. Так надо, отцы так делали. И вот там то же самое, да, вот это все там помыли. Зачем моетесь? Так надо. Это ж предание отцов наших. Отцы так делали, и вы так делаете. Христос это обличал, да? Он говорил, вы предание старцев больше, чем заповедь Божью почитаете. Я не к тому, что мы там хуже или лучше, я никогда про это не спорю и не собираюсь спорить. Я к тому, что формальное отношение к крещению, да, мы говорим сейчас, да, у фарисеев. То есть Иоанн предложил другую совершенно подход к этой заповеди омовения, то есть более глубоко копнул и к сути ее отнесся. Поэтому вот вылилась вот такая удивительная вещь, как крещение как таковое, да? И ответьте, что крещение, и вот как мы говорили, о крещении Иисуса Христа, это было еще нечто другое. Потому что Иисус Христос, Он не крестился, Он не был оскверненным, и Ему не надо было вот это ритуальное омовение, то есть Он таким образом соединился с человечеством, как мы говорили, с нами, людьми. Поэтому и наше крещение, это не крещение Иоанна. Понимаете? Наше крещение – это не крещение Иоанна. Если вы креститесь, чтобы ваши грехи от вас отвалились, то это попытка креститься Иоанновым крещением. Да, потому что а наше крещение – это соединение со Христом в такой же форме, в которой Он соединен с нами. Понимаете? Насколько все серьезно и важно в отношении крещения. Был вариант этот того, что на самом деле крещенные в Иоанново крещение крестились в Иисуса Христа. Вот эти самые ученики. Почему? Потому что это два разных крещения. То есть, если мы просто признаем себя грешником, и потому мы крестимся, чтобы, так сказать, ну, собираясь служить при этом Господу дальше как-то по-другому, это Иоанново крещение. Если мы на самом деле соединяем себя со Христом так, как Христос соединил себя с нами, да, то это уже крещение в Иисуса Христа. Вот. И при этом форма этого крещения, мы тоже об этом тоже говорили достаточно много, не знаю, здесь или в частности, но она не так важна. Потому что некоторые люди, законники Нового Завета, они очень любят обращать внимание на формулу. И они говорят, те как макали, полностью или нет? Да, это самое, а они полностью, значит, неправильно тебя крестили, там, это самое. Вот кто-то предлагал с открытым ртом креститься, чтобы язык тоже омыть и утопить, это самое. Там некоторые говорят, а тебя сколько раз окунали? Один раз? А нужно три раза. А некоторые наоборот говорят, тебя там окунали три раза? А, это во имя Отца, Сына и Святого Духа? А кто это такие? Нет, нужно креститься только в один раз во имя Иисуса Христа. И так далее, и так далее. И вот эти вот споры бесполезные, бестолковые совершенно, да, они никаким образом не относятся, ну, как сказать, не влияют на качество крещения. Полностью тебя погружали, не полностью, с открытым ртом, закрытым, три раза, один раз, во имя Отца, Сына и Святого Духа или во имя Иисуса Христа, какая разница? Ты, не формула нас спасает, а нас спасает наша вера в то, что мы делаем. Понимаете? Вот почему, ну, как сказать, вот почему я, ну, не знаю, против таких вот, ну, как бы, как это сказать, споров о форме, да, или всем остальным. Нас спасает наша вера в то, что мы на самом деле делаем. Мы уверовали в Иисуса Христа как Спасителя, да? Да. Бог тебе дал это откровение? Дал. Ты согласен, что ты погибший грешник и нуждаешься в Спасителе? Да, да. Тебя, это самое, согласен, что Христос спасает, только единственный, кто тебя спасет? Да. Умер за тебя? Да. Пожалуйста, вот тебе. Да, окунули там хоть три раза, хоть один, хоть во имя Отца, Сына и Святого Духа, хоть во имя Иисуса Христа, это все равно одно. И как мы говорили, Бог там один, и уж точно никаким образом не промажешь, если к нему обращаешься.
Почему не тебе надо окунать?
А?
Почему просто полить?
Некоторые крестят так, если воды нету на самом деле, а где ты там бедуина, будешь, куда ты, где ты бедуина махнешь? Если там благовествовал, он уверовал. А если у него, да, если у него воды на всех один бурдюк, я думаю, и полить будет действовать. Поэтому, кстати, вот эти, я думаю, что как раз вот эта вот форма в традиционных церквях с поливанием, она как раз вот пришла из изводных стран. Скорее всего, где там проблема с водой была, и там вот таким образом крестили. Где было воды много, там кунали. Я знаю, что протестанты, допустим, в тюрьмах, когда крестят, они крестят как раз с вливанием. То есть, потому что там в тюрьме бассейнов нету, поэтому там чаще всего крестят, допустим, вливанием. Если кто-то уверовал, то есть там обычно крещение, то есть тоже в тазик его ставят, и по-моему, сверху.
В тюрьме его. Он тазик под ним и тазик сверху.
Ну, там для верности не кружку, а тазик уже, да? Чтобы хоть немного побольше воды образовалось. Ладно.
Ближе,
чтобы подобие было. Да, чтобы подобие было полного погружения. Хорошо. Так вот, и мы тоже еще немного затронули 17 стих в конце, да, что где голос, который сказал, это есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. И я обратил ваше внимание на то, что больше этот голос никому не звучал из людей, ни раньше, ни после. То есть Христос, Он единственный, кто на самом деле подобился, что называется, услышать от Бога такое. Да? Все есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. То есть суть Христа, жизнь Христа, посвящение Христа и служение Христа единственное, кто порадовал и кто, скажем так, Бог оценил и принял. Понимаете? Аминь? Да. Вот. Мы с вами уже в нем слышим этот голос. Да? Когда мы в нем, как, что называется, нет осуждения, сегодня тем, которые живут во Христе Иисусе не по плоти, а по духу. Да, вот если мы во Христе Иисусе живем по духу, то тогда мы тоже слышим этот самый голос, который говорит к нам, что ты мой сын, да, и что то, что ты делаешь во Христе Иисусе, мне нравится и хорошо. Вот. В отношении, мы говорили в отношении как бы греховной человеческой плоти, очень часто эти вещи, они превращаются, ну, скажем так, во лжемессий, да, потому что Христос – это помазанник, что называется, да. Я говорил с вами, то есть я делился с вами своим наблюдением, что на самом деле я боюсь слова «помазанник», когда таким образом успешного человека – служителя какого-то начинают величать помазанником, это то же самое, что его называли бы, вот у нас новый Христос появился. Мы вот это самое, потому что Христос это помазанник, с греческого языка только напросто. Вот. Вот он наш помазанник теперь, вот он наш Христос новый, значит, вот он великий Христос, он удивительный Христос и так далее, и так далее. Да, поэтому, ну, как сказать, это слово христиане как бы не упоминают, но значит оно ровно то же самое. Только на нашем родном языке. А Христос это на греческом. Поэтому люди, которые соглашаются с этим, я вижу, что на самом деле начинаются проблемы. Как только вот начинается вот это вот возвеличивание, и это наш помазанник, то я вижу, что жизнь этого человека, она как-то начинает очень быстро потом идти вниз. Кувыркаться вниз. И причем в плохом состоянии. Да? То есть почему? Потому что там скрываются всевозможные вещи нехорошие потом и так далее, и так далее. И потом, ах, как такое может быть? А мы так верили, а он такой помазанник, а как он мог? А это дьявол виноват. Нет, это не дьявол виноват. Это люди виноваты, которые из него делают, да, возвеличивают и искушают этого человека этой славой. И это виноват сам человек, который вместо того, чтобы там в ужасе говорить, нет, я, как Павел говорит, мы обыкновенные люди, перестаньте нас богов делать. Они как-то это вот молчаливо или активно начинают, как это сказать, принимать и это возгревать. И потом все, на самом деле, все, что они делают, потом возникает это вот ощущение у него уникальности, все, что они сделают, что потому что плюну на кого, у меня слюна целебная, ничего, сразу исцелишься. И так далее. То есть вот эта беда, которая потом, ну, в итоге, да, и все мне позволительно, потому что мне Бог разрешил, да, вот, там, допустим. Там, ну, как сказать. Что? Что такое помазание? Откуда оно вообще?
Помазание, которое на вас, доставит вас на всякую истину.
Так это помазание, что, ну, как сказать, это Дух Святой.
Да,
это Дух Святой. Мы помазаны. Да, мы помазаны с Духом Святым. Что, какое еще особенное помазание? Дух Святой есть? У кого Дух Святой есть вообще? Ну, так и все, и помазанники все, получается, помазанные Духом Святым, что еще? Что, сейчас вас назову всех Христами? Нет, не назову, потому что один Христос... Послушайте, я объясню. Я против исключительного помазания. То есть, вот на самом деле, вот люди, которые вот возвеличивают других людей, они подчеркивают, что на этом человеке есть какое-то исключительное помазание. Вот Бог как-то его особенно выделил, и вот именно поэтому я зацепился за это, что как будто бы ему было сказано, и вот там... Кто-то и слышал такие пророчества в отношении каких-то служителей, что ты есть сын мой возлюбленный, тебе мое благоволение и так далее. То есть, да, когда, то есть, ну, да, по сути, то же самое, что Христу говорится вот этому человеку, что вот это какой-то особенный человек, да? Это вот какой-то Бог выделил вот этого человека как-то особенным образом, и вот на нем какое-то особенное помазание. Особенное помазание было только на Христе, и все. А мы в нем служим, делаем, как Павел говорит, кто мы такие? Мы соработники. Я посеял, Аполлос там что-то поливал, там кто-то еще что-то такое делал, да? Да, вырастил, все Бог, говорит, так в чем, говорит, наша заслуга тогда, или ваша заслуга, да?
Ну, вот Давид сказал, как ты смел поднять руку на помазанника Божия? На Саула. Да, и вот это, вот отсюда и пошло помазание.
Из
Ветхого Завета.
Из Ветхого Завета. Ну,
в Ветхом Завете были помазанники. Это был царь, первосвященник,
да.
Кто еще? И пророк.
Да.
Три.
Да. Потому что на них, почему их помазывали, да, в Ветхом Завете, да, этих самых людей? Почему они были помазаны? Потому что только на них сходил, да, Дух Святой. Понимаете?
Христа еще не было.
Христа не было.
Да.
Это самый Христос не был прославлен. Дух Святой не был излит на всякую плоть. И всякая плоть верующего Иисуса не была помазана. Поэтому помазывались как елеем, как пророком Духа Святого, и на них только Дух Святой исходил. Это были цари, священники и пророки. То есть ключевые фигуры служения Израиля. Да? Вот поэтому они были и помазаны, и помазаны.
Ты же, Витя, тоже не простой так это, христианин. Ты вот помазан на пасторство, на учительство. Значит, ты помазан.
Нету нет, такого нет, помазания. Нету нет, такого нет. понимания. Да. Нету такого понимания. Мы,
а как?
Мы
читаем. Дано служение.
Да, дано служение.
Дано служение, значит, и Павел помазание дано.
Бред. Павел объясняет это очень просто, принципом тела. Он говорит, в теле каждого своего члена, каждая свое функция, свое предназначение в этом теле, и каждый действует в меру своего служения, в меру своего формы развития данного, ну, как сказать, данного поручения и так далее. Действует как одно. Вот что, моя голова, она более помазана, чем все остальное, потому что она, или мой язык более помазан, чем все остальное, потому что он говорит правильные вещи. Вот как можно вот разделить тогда тело, да, если взять образ тела? Что это такое? То есть, если кто-то рука, кто-то нога и так далее, там голова помазана, а все остальное не помазано? Или как это вот, ну, как сказать, как вот это разделить, помазание в частях тела? Вот вы подумайте себе, представьте себе, да, это самое. Дары.
Служение, помазанное служение, оно не правомочное?
Нет.
То есть просто определенное служение.
Призван. Мы призваны на служение. Мазали в Ветхом Завете. Все, практика мазания Ветхого Завета прошла. Почему? Потому что пришел Христос и дал это помазание всем, абсолютно на всякую плоть излил. Всем абсолютно в теле Христова. Да, все служители, все цари, все священники, все пророки. Было бы желание.
Вот, например, Павла, когда он призвал, он сказал. Господь, ибо это мой избранный сосуд, чтобы посвящать мое слово. То есть
да. Он не сказал, что он помазанник да. этот самый, какой-то Павел мой новый какой-то. Хотя, в общем-то, он более всех достоин был бы назваться помазанником, как таковым. Вот. Поэтому вот, ну как сказать, поэтому со словом помазание лучше не баловаться. Я к тому, что, ну как сказать, с этим делом осторожнее. Почему? Потому что, ну, нет, они просто позволили Богу больше действовать в своей жизни и все. Более послушный в этом отношении и все. Потому что когда ученики попросили там веру у нас, то, пожалуйста, умножь, он напрямую их отправил к послушанию. Он говорит, вот когда послушанию научитесь, да, и веры будет больше. Ну, в плане того, чтобы больше что-то произвести. То есть мы хотим больше служить, больше служения, больше там каких-то там проявлений Божьих в своей жизни. Без проблем. Смирись больше. Будешь больше использовать. Вот все дела.
Ну, тогда ты главный священник или как?
Никакой не главный. Я слышал,
вот первосвященник, вот он это самое.
У нас один первосвященник, братья дорогие, сестры. Опять, то есть не надо тащить ерунду, ну как сказать, не надо мешать, ну как это сказать, как Ветхий и Новый Завет. Потому что вот то, что вот это вот проказа приплыла к нам из традиционных церквей, где там вот этот верховный да. священник, там и наиверховный священник, да. и там вот эти все вот эти
а
вот
мы
эти,
прихожане.
Да, мы прихожане, и там все эти деяния, и все остальное, то есть форма, которая вот, большое искушение перетащилась из Ветхого Завета, что-то где-то, да, трансформировалось, конечно, с язычным срослось, перемешалось, это все в такой новый коктейль вылилось. Дело в том, что у нас один первосвященник, и мы читаем об этом очень четко и ясно в послании к евреям. Он говорит, он единственный первосвященник, истинный, верный, настоящий, потому что все остальные это не то. В служении церкви нету служения первосвященника. Точнее, люди не несут служение первосвященническое в церкви. Несет Иисус Христос за нас первосвященническое служение, ходатайствует, ходит, вошел к Богу, написано, там несет за нас ходатайственное служение за каждого и так далее, и так далее. Мы друг другу братья. У каждого из братьев есть своя функция, да? Вот у меня, допустим, 5 сыновей. Один старший, другой там последний есть младший, да, этот самый. То есть, естественно, младший может не согласен быть со своим статусом. Почему? Потому что это, старшего уважать там, служится. Для меня не все одинаковые сыновья. Но тот родился раньше, рос на земле, жил больше. Соответственно, спрос с него больше, и, соответственно, с него, ну, скажем так, власти тоже больше. Младший, ну, не знаю, там, повезло, не повезло, кто как хочет расценивайте. Родился попозже, да, имеет такой статус, имеет такой вот талант, рос только на земле. Развитие такое, опять же, вот. И, как сказать, кто из них больше в моих глазах? Да никто. Они абсолютно одинаковые. Они все должны меня слушаться, они все должны, ну, как мне подчиняться, они все должны меня любить и все меня уважать. Кто для меня больше, кто для меня важнее, никто, одинаково совершенно. Но по своему, между собой, да, они уже разные. Понимаете? У того и силы больше, он может, как сказать, заставить слушаться себя и так далее. Поэтому, как сказать, поэтому и здесь, в нашем служении, мы все равны абсолютно. Нету больших, нету меньших, нету важных, нету неважных, нету каких-то особенных первосвященников, там, помазанников и всего остального. У каждого свой дар, у каждого свое призвание, у каждого свое служение, у каждого свой талант. Просто, как это сказать, ну, я не знаю, почему, но вот так вот Бог распределил. Написано, как ему угодно. Ну, можно посоветовать. Ну, я не знаю, послушает он вас, не послушает. Можно ему поуказывать, сказать, что, что ты тут делаешь, не того поставил, там, или это самое, что ты там, это самое, там, меня, пожалуйста, вот я лучше. Ну, может, и послушает, не знаю, дай Бог. Поэтому тут, тут нету, как бы сказать, нету такого какого-то особенно духовного, там, или еще что-то, какого-то неравенства и так далее, и так далее. Вот этот культ личности пастора, который возник в некоторых протестантских церквях, он, в общем-то, ну, как сказать, близок очень к культу Папы Римского, по сути. Тот же самый, да, тот же самый дух, по сути, да, вот какая-то исключительная личность, которая назначается, там, выбирается или еще каким-то образом Богом, там, чуть ли не спускается с неба, директива, с которой вот он, ну, буквально там и непогрешимый, и не это самое, там, исключительный там и так далее, и так далее, и так далее.
То есть,
да, наместник Бога на земле, последних между Богом и людьми и все остальное, то есть людям, конечно же, это удобно, да, но потому что, да, потому что чуть-чуть что, он виноват, там это самое, если что, там Бога искать лучше к нему и все такое, но потому что Христос где он? Вознесся, вознесного Отца, попробуй там докричись, а тут вот рядом человек там пошел, посмотрел и так далее. Поэтому вот эти все вещи, ну, мы должны понимать, что, что все у нас абсолютно одинаковый статус. У нас абсолютно одинаковый, как бы, духовный статус у всех. Просто у разные служения, да, разные таланты, разные дары. И ценить, уважать это все, ну, как бы сказать, это, ну, мы ничем не выделяемся. Мы ничем не отличаемся друг от друга. Абсолютно ничем. Совершенно. А может не подчиняться. Только, но, только мне, это, мне от этого ни холода, не жалко. Вам хуже будет. Потому что в этом отношении добровольно, понимаешь, самое. Добровольное подчинение.
Ухо не лучше пальца.
Да.
Ну и голова без тела напрасно. И когда умная голова...
Ухо, пальцы не лучше, да. И голова без тела никакое, да. И смысла никакого там нету в этом отдельной голове или отдельном теле. И вот это все, ну, как, опять же, то есть вот это вот замечательный пример, который Павел дал в отношении понимания, что такое церковь, и чем она, ну, как бы сказать, как она действует, связана и так далее. Вот он, на самом деле, дал пример тела. Нам очень, очень такой наглядный, замечательный.
Все братья, которые несут слово, мы должны особенно с уважением относиться. А не то, что молиться, просить Господа, чтобы помогали.
Да, да, просто нужно, ну, как сказать, понимать, не в отношении того, что какие-то особенные там люди, там, служители и так далее, в отношении того, чтобы, ну, поддерживать, если хотите, чтобы был успех у всех, да, конечно же молитесь, конечно же поддерживайте. Если это самое, там, но это не то, что что-то такое исключительное или еще что-то такое. Мы вот с таким же благоговением, как сестра рассказывает, да, вот в отношении там пастора, с таким же благоговением, кстати, должны относиться к кому? Друг к другу. Потому что Писание это учит. Не написано, что относитесь благоговением только к пастору. А к остальным можете так, ну, как это сказать, так. Да, да. Нет, какую
да,
власть?
Да, власть ты имеешь над нами, Витя.
Какую над вами власть мы будем иметь? Я могу над вами иметь только ту власть, которую, ну, как, насколько я вам послужил, вот и все. То есть, сколько вы мне позволите, столько этой власти и будет. Понимаете? То есть, кому я тут могу что-то там запретить или что-то там как-то застрожить или еще что-то такое. То есть, это все, ну, все, власть церкви, она добровольная. Даже в отношении Бога власть добровольная. В любой же момент, любой человек может сбрыкнуть и сказать, все, Не хочу тут ни твои заповеди слушать, ни тебя принимать, ни вообще тут это самое. И пойду отсюда. Может?
Да,
может. И что с ним Бог сделает? А ну-ка стой, я тебя сейчас научу Бога любить. Нет, иди, иди. Добровольно все.
Витя, а тогда вот в доме молитвы есть какие-то особенные места? Вот я слышал, кафедра – это алтарь. Это вот там вот туда, ну, как бы это уже, ну, как святое святые. Да.
Типа не местом кафедре прикладываться, а? Ну, попробуйте, может, поможет.
Не все одинаково.
Попробуйте, может, поможет, но я думаю, вряд ли. Потому что в отношении всех вот этих святых мест и святых вещей, то есть у нас, опять же говорю, святость одна, это Христос. И вся, как сказать, и все то, что связывает нас с Богом, это только через Христа. Ни через людей, ни через кафедру, ни через какие-то там святые там мощи, вещи, амулеты, кресты, там, я не знаю, там, святое слово тоже больному месту не помогает, и так далее, и так далее. То есть, ну, все свято только, у нас все свято только Христом, понимаете? Вот, и там вся святость, там все ответы, там все остальное. Мы в нем, значит, мы святые, там, это посвящено ему, это тоже святое, то есть, ну, без него это все теряет смысл, и святость как таковую вообще.
А вот процедура рукоположения какого-то, это что?
А? Обряды все вот эти наши?
Ну, нет, рукоположение даже у нас есть, да? Там,
да, 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 ну, да, да. Посвящение. Наше посвящение, наше согласие людей, Бога, воли Божьей во всем этом, ну, Писании, конечно же. Когда это все соединяется, оно вот выливается в такое вот, как это сказать, в такой вот, ну, обряд, если хотите назвать. Да.
Крещение, собственно.
Да. Как и крещение, собственно, да? То есть, в чем смысл-то крещения? Не того крещения, там, мы же не используем какую-то специальную святую воду, которую аж Иордана перли сюда в церкви, чтобы вот налить и только в нее макать. А все остальное, что не там, не правомочно. Мы не используем какие-то там, ну, какие-то священные одежды, ну, как у нас они... Ну, белые там специфические, но это то, что, в общем-то, ну, да, то, что из миссии вытащили. А не так, что там святые, самые непорочные девушки шили там руками и искали сами тоже из святых каких-то волокон и так далее, и так далее. То есть у нас такого, ну, такой специфики нету во всем этом деле. Вот. Поэтому, то есть оно становится, то есть, ну, крещение святое только потому, что, ну, оно Божье, исполнение Божьей воли, да, и рукоположение святое. Почему? Потому что оно тоже исполнение воли Божьей только. Вот. То есть согласие людей, Божьей воли, Божьего слова, то бишь, и это самое, вот это действие. Хорошо. Можем дальше? Тогда у нас первого стиха. Тоже, опять же, все происходит сразу же после чего и где? После крещения Иисуса на Иордане, сразу же там написано, тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения дьявола. Вот, собственно, вот эта иудейская пустыня, где написано, я крестил на этом Иордане. И вот же тут же где-то вот Иисус Христос в эту пустыню уходит, да, в иудейскую пустыню. Вот для того же самого соленого, точнее, мертвого моря, вот этого. Это самое. Я не знаю, там есть сейчас в Израиле место, где искушался Иисус конкретно с часовней, нет этого места, где он искушался, не так важно. Но это самое. В любом случае, искусоводы, махая в сторону этой вот пустоши, говорят, что там где-то происходило искушение Иисуса Христа. Хорошо. Еще тоже такой вообще интересный момент. В отношении, как бы вот, само явление, вот это, само странное, да? Потому что после крещения сразу Иисус попадает в пустыню для искушения от дьявола. И причем написано, был возведен как?
Духом.
То есть как-то вот вообще необычно.
Да. То есть, дух защищает
должен. Да, вот некоторые сестры удивляются. Дух защищать должен, дьявол отгонять должен.
Да.
А тут наоборот, этот дух его к дьяволу подводит даже. Так, даже. Вот как-то так, необычно. Что это за явление вообще необычное? Как вам кажется? Если вот в контексте того, что мы начали рассматривать, да, в отношении крещения, суть этого крещения, почему оно произошло? зачем было это искушение от дьявола. То есть некоторые говорят, Иисус должен был дьявола победить. Но если рассматривать его как это сказать, зачем ему его побеждать, когда он и так ему не ровня. Да, ему не принадлежит, и вообще даже дьявол Иисусу не ровня. Чтобы как-то вот он как-то должен вырваться из-под его власти, или как-то вот почему-то победить его в равном бою, или неравном, неважно. Он вообще не ровня. То есть если Иисус по статусу своему дьяволу вообще не ровня, да? Я вообще даже, вот, ну, как бы сказать, вот даже понятие, вот, ну, в теологии вообще, это интересно, вот тоже такой момент, я вам скажу, вот Володя меня просветил, в теологии даже существует такое, как бы, понимание, что вот это дьявол, как бы, потому что он переводится как противник, да, что он вообще даже, ну, не противник Богу, дьявол, понимаете, то есть почему, потому что он, ну, по той же причине, что он не может быть, ну, как, не могут быть какие-то две вот такие, какие-то равнозначные единицы, как в буддизме, там, инь и янь, да, как вот добро и зло, которые вот друг другу как-то противостоят, друг с другом борются, как-то вот дьявол и бог, вот они как-то борются, как-то вот они там с друг с другом воюют и так далее, и так далее, и так далее, да? То есть некоторые теологи говорят, что даже, ну, как сказать, даже дьявол, он даже не вот это вот, не злое начало во Вселенной, которое вот как-то с Богу какие-то проблемы создает и с Богом как-то борется. То есть вообще, то есть дьявол не противник даже Богу как таковому по причине того, что он ему не ровня. А дьявол противник как бы людям. Я такую слышал, вот, ну, теологическую выкладку. То есть, и по этой причине он противник дьяволу. Он противник не Богу, а людям, получается. Даже так. Так вот, если вот с этой стороны подходить к этому истории, в этой истории, то посмотрите, даже что Христос, ну, что и Христос не ровня, по большому счету. Да?
Но он в человеческом теле, наверное, поэтому его Господь вот испытывал как
Вот. Да, мысли в этом отношении верные, потому что что? Мы видим, что Христос начал, ну, как сказать, путь полного сближения с человеком во всем. Да, даже, ну, как бы сказать, ну, с момента рождения, но этот путь, вот он продолжается сейчас, в момент крещения, это его соединение с людьми, он и так был. Вот. И дальше он идет, написано, дух его ведет в эту самую пустыню не для того, чтобы дьявола победить, потому что Христос и так победитель изначально. Он
предназначен для этого.
Он это его сущность такая, просто-напросто. Он другой нету. Дьявола нету шанса, чтобы победить.
А что значит написано? Пришел разрушить дела дьявола.
Так вот, дела дьявола в отношении того, что он здесь натворил, в людях имеется в виду, разрушить дела дьявола.
И на кресте он как бы не отобрал у него, ну, как сказать, власть от смерти, но, то есть не побеждал его там,
да,
на кресте?
Да, да, да. Он просто его...
Не после креста он сделался победителем Христоса, правильно?
Да.
Он все равно уже был победителем,
да,
по сути своей.
Да.
Просто действительно разрушил опять его дела в отношении человека, что они могут теперь перестать умирать.
Да. Да. Поэтому здесь мы на самом деле должны понимать, что здесь вот Христос, он искушаем по причине того же, что и сблизится опять же с человеком. Понимаете? И он искушается здесь как человек, а не как Бог. Он, как написано вот в послании евреям, да, вот на самом деле такая интересная вещь, когда здесь вот пишет в отношении Иисуса Христа, во 2 главе 17 стихе, потому он, то есть Христос, должен был во всем уподобиться братьям, то бишь людям, да, чтобы быть милостивым и верным первосвященником перед Богом для умилостивления за грехи народа. Ибо как сам он перетерпел, был искушен, то может и искушаемым помочь.
14 стих.
Что там написано?
А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял он, да, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству.
Да.
Посему он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником,
да,
пред Богом.
Дело здесь не, ну, усовершение, здесь может быть не самое такое удачное слово, а вот здесь это слово уподобление. То есть он на самом деле, ну, как сказать, Потому что путь Бога к человеку это снисхождение сверху вниз. Понимаете? То есть он не усовершенствовался в плане увеличения чего-то, а он, как это сказать, умолялся, да, в отношении того, чтобы вот вместиться в этого человека, и вот что с этим человеком происходит, все в себе пережить.
Лучше, чтобы понимать.
Да, и понять.
Чтобы человек да. лучше понимал.
Да? И может быть, даже и не только, но чтобы люди видели, что они поняты и понимают в этом отношении. Потому что мы должны, то есть мы, наша сила-то в чем? Наша сила в вере. И вот таким образом Христос нашу веру устраивает. Я не думаю, что это надо делать для себя, потому что для себя ему ничего не надо. Все, что делает Христос, он делает для нас. Понимаете?
Да.
Да. И когда он это делает, он не для того, чтобы, ну вот как-то, давай-ка вот дьявола я поймаю, вот его, так сказать, скручу и, ну еще, как это сказать, воспряну над этим самым, ну, в смысле, над тем, что вот у меня есть. Да, он же его сбросил оттуда. Что с ним еще бороться? Это самое еще. Нет, он как бы сказать, для нас, он показывает пример, что как на самом деле, вот я такой же, как вы, и я понимаю, и я смог. И вот это вот. Понимаете, потому что для многих ну, личность Христа, она, как это сказать, как и личность Бога, она очень такая безобразно далекая, то есть непреодолимо далекая. Да? Недосягаемо. И когда вот ты говоришь, вот, ну, как сказать, ну, Христос же там, ну, а, ну, да, это Христос, а мне это как-то далеко до Него, это самое, так ведь Он же вот, ну, как сказать, ну, да, так это вот Он, а я же тут, а Он же Бог, а я же вот такой, и так далее, и так далее. И вот это вот, ну, как сказать, неверие, оно даже не позволяет людям подняться из этих вот, из этого рабства. То есть, ну как, хоть даже помечтать о том, чтобы вырваться, что есть какая-то свобода, что есть какая-то, ну, другая жизнь или еще что-то такое. То есть, ну как, где это? А я вот здесь, рожденный полностью, как говорится, летать не может. Да, и вот, а он же вот, он же такой, а я же вот совсем другой и так далее. И вот, ну, Христос, чтобы ну, показать, что можно, он как раз вот из такого совершенно другого делается таким же, как ты. То есть, поэтому вся вот эта вот...
Я смог, что и вы можете.
Да, да, поэтому вот это все приключение с дьяволом и происходит. Не потому, чтобы вот Христос в какой-то там неравной титанической борьбе, вот там битва двух титанов, там великий Христос и великий дьявол, они там в этой пустыне бились, там искры летели, а мы только со стороны это наблюдаем так с ужасом, да, и говорим, Господи, что-то, чтоб ты победил. И так далее. Потому что...
Мы за тебя болеем,
да, потому что если уж не победишь, а наоборот, то всем нам хана вообще. И нет никакой надежды. То есть это не так, понимаете? То есть как раз вот он, ну как сказать, это не битва двух титанов, как раз, а это вот, ну на самом деле, как это сказать, победа человека, вот именно такого же, как ты и я, над этим вот искушением. Да, то есть, чтобы на самом деле, ну, дать нам надежду, чтобы нам дать вот эту вот веру и все остальное.
То есть, и в нем иметь.
А и в нем иметь, естественно, вот. Да. И в нем иметь сегодня все это. Потому что иначе какой смысл от этой победы? Ну, это самое. Если дьяволу Христу никогда не был ровней, то зачем вот это бессмысленное терзание Христа и трата времени его, там, 40 дней аж целых потерял, да, организм так, извините, молодой поднасадил с этими постами безводными и так далее, и так далее, да, чтобы вот этим дьяволом еще повозюкаться. Он же и так его... победил. То есть во мне вы тоже, во мне это тоже для вас реальность. То есть во мне это тоже для вас реальность. Вот та сила, которая вас всю жизнь дурачила и над вами владела, то есть, вот, ну, как сказать, прикиньте, что вот я смог ее победить, ну, для вас, да, и вот это самое, вы во мне тоже, да, и вы во мне, да, тоже эту победу имеете и можете ее практиковать, по большому счету. Вот эту самую победу.
Так мы, значит, можем его связывать?
Где тут написано, что он его связывал? И как он его связывал? Давайте почитаем внимательно, как он его связывал и как он его развязывал. Будем знать. Еще разумный следующий вопрос, разумный, до которого мы доходим. Да? Читая второй стих. «И упастившись 40 дней и 40 ночей, напоследок залкал». Да? Зачем постился Христос? Как вам кажется?
Чтобы максимально
ослабеть, на самом деле. Не в отношении там... Пост не стяжает никаким образом силы Божьей. Понимаете? Учтите, есть такой миф среди христиан, что пост каким-то образом стяжает нашу какую-то духовную силу. Чем мы голоднее, тем для дьявола мы страшнее почему-то, вот некоторые верят, что дьявол боится голодных христиан. Вот страшные они в свои вере там для дьявола и так далее.
Это символ смирения.
Пост вообще, то есть пост что такое? Пост это смерть. То есть когда ты не ешь, ты слабеешь и ты умираешь. Поэтому, ну как сказать, поэтому, чтобы не на пике своей силы, так сказать, и мощи встретить, и наоборот, чтобы в момент своего самой-самой-самой слабости столкнуться с этим самым дьяволом, он на самом деле постился, Иисус Христос. Не для того, чтобы стяжать Божью какую-то силу. В нем полнота божества. Ну что, какая сила для Христа постом? Он мог, что сытым, что голодным, этого дьявола послать оттуда, откуда он никогда не вернулся бы. Понимаете? Что с поста, что без постом. Поэтому тут как раз это тоже, ну как, этот пост тоже для нас. Не для дьявола, не для Христа, а для нас. Так вот, в отношении Иисуса Христа, да, то есть мы должны четко и ясно понять, наверное, тоже, что этот пост тоже был для нас. И я верю, только единственный смысл этого поста в том, что на самом деле Христос, ну, ослабел как можно больше. Потому что человек немощен, плоть немощна. И вот на самом деле Христос, соединившись с человеком, он становится, ну как, самый немощный из немощных. Вот у нас бабушки, да, допустим, болеют часто, плачут и говорят, вот там тяжело, не могу до церкви дойти, там вот это самое, то болит, все болит, болится не могу, там голова болит, или мы когда там что-то со мной плохо, там простыли, грипп какой-то, молиться не могу, голова болит, там это самое. И вот представьте Иисуса Христа в том же самом теле, что и мы, после 40 дней. Там на самом деле там может болеть все что угодно. И слабость, естественно, тоже похуже, чем при гриппе, и так далее. И вот это все вот вокруг, все тоже это самое, там и холодно ночью, и жарко днем. И вот это вот, ну как сказать, ну как, я к тому, что отвлекающих факторов, как и у любого самого немощного, немощнейшего человека, более чем достаточно. Да? То есть он даже такое преимущество, как свою молодость, отложил. Потому что 31 год, это, ну на самом деле, самый пик физической активности, тогда море по колено, там, это самое, не спать, не есть можно несколько дней без проблем и так далее. Это не то, что сейчас, да? Там, вовремя не поешь, уже что-то сразу заболело, не поспишь, уже сразу что-то там, это самое, загудело и так далее, заскрипело там и так далее. Вот. Поэтому он даже то свое преимущество, как молодость, да, 30 лет, он его тоже сводит на уровень, ну, скажем так, пожилого человека, самого немощного человека. Тоже, чтобы мы знали. Для этого. Таня вопрос задает, да, так зачем же для нас тогда поститься? Да? Я думаю, что для того же, что и Христос делал в этом отношении, но нам это нужно по другой причине. Если ему нужно было, чтобы нам, до нас добраться, то нам это нужно, чтобы немножко, как это сказать, к нему приблизиться. А к нему приблизиться мы можем только в том случае, если и поститься, я думаю, нужно в том случае, если на самом деле мы чувствуем, что наша плоть, она, ну, как сказать, с нами начинает командовать. Да, она начинает командовать. И чтобы ее немножко, как это сказать, придавить, да, это самое, да, и вспомнить, что напомнить самому себе, что ты смертный, что это самое, что жизнь короткая, что зависит она, извините меня, от элементарной чашки чая и этой несчастной сосиски, да, или там куска хлеба, у кого что есть. Вот. Чтобы вот это все, как бы сказать, немножко тебя отпустило, ну, как правило, применяется пост. Да? То есть наше смирение, ну, когда мы таким образом немножко нашу плоть приглушаем, смиряемся перед Господом, заявляем о нашей смертности и всем остальном и так далее, это самое, мы на самом деле, ну, поднимаемся. Да, поднимаемся духом. Да, то есть почему? Потому что в этот момент мы молимся, мы постимся, и естественно, ну как бы сказать, естественно, наш пост, он должен быть просто голодовкой. Потому что он должен обязательно иметь духовную составляющую. То есть наша молитва, наше, может быть, там какое-то чтение слова, наше прославление какое-то, еще что-то, может быть, общение с верующими и так далее. Вот это оно помогает нам, ну как бы сказать, поставить плот на место, помогает нам подняться, ну как бы вот в духовной части. И дает нам, ну, какой-то такой вот хороший толчок, чтобы дальше двигаться. Напоследок залкал. И приступил к нему искуситель и сказал, если ты сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами. Вот, казалось бы, в чем тут такое искушение? Ни к чему вроде плохому не зовет. как это сказать, там...
Сядь да поешь.
Да, сядь да поешь. Вроде бы ничего плохого, как будто бы тут и нет. В чем искушение вообще, да вообще даже, да?
Есть.
Да.
Он
да.
Только что было Божьим Богом сказано, ты, сын мой, возлюбленный.
Да. Да. А вот это вот на самом деле вот уже реальность. Да. Потому что тут уже, как бы сказать, тут испытания, тут они говорят, что, ну, я слышал разные версии про это искушение. Одни говорят, что после поста хлеб нельзя, потому хитрый дьявол хотел Иисуса накормить хлебом, чтобы он помер быстрее, да, от заворота кишок и так далее. Там другие еще какие-то версии там были в отношении, там, как бы сказать, в чем хитрость дьявольская. Но на самом деле, вот, ну, как я тоже верю, что смысл этой хитрости как раз искушение заложено в том, что вот это вот «если». Потому что «если» — это условие. Условно, да? И это на самом деле искушение, оно в нашей жизни выражается так, чтобы поставить нашу веру в зависимость от обстоятельств. Понимаете? Вот в чем смысл и как мы искушаемся подобным искушением. Мы же, ну как сказать, к нам же дьявол не приходит и не говорит, что вот если ты верующий, вот сделай, чтобы эти камни сделались хлебами. Нам такого не надо. Мы уж, как сказать, как-нибудь сами, ну, как до магазина доберемся, хлеба купим и практиковаться в изменении состава там камня в хлеб, наверное, никто не собирается и не собирался. Я так тоже думаю, что и вообще, как будто бы, в чем польза для нас вот этого самого искушения как такового, да? А вот смысл этого и глубина этого искушения и опасность, и близость к нам этого искушения в том, чтобы поставить нашу веру в зависимость от обстоятельств. Потому что Бог говорит нам, да, что вы дети Божьи теперь, вы новое творение во Христе Иисусе, вы возлюбленные Господом, вы приняты Богом, вы во Христе новое, ну как так далее, и так далее, и так далее. Да? И что, ну как бы сказать, как эту веру от вас убрать? Один из самых эффективных и лучших способов поставить эту веру в зависимость от обстоятельств. Да? И он говорит, то есть, если ты сын Божий, попробуй сделать, ну, как сказать, ну, вот, ну, давай поупражняемся. То есть, если ты сын Божий, давай устроим такое гадание. Ну, вот камни превратятся в хлеб, значит, ты сын Божий. А камни в хлеб не превратятся, значит, что? Не сын. Естественно, логически, вот, логическая цепочка достаточно простая. То есть, либо так, либо так, да? То есть, поэтому, та уверенность, да, и то, что, ну, как сказать, и то слово, которое мы слышали в отношении нас, да, и то, что произошло в отношении нас со стороны Бога, дьявол все время пытается поставить в зависимость от обстоятельств. И Бог говорит тебе словом своим, я люблю тебя, да? А искушение, если оно удачное, приводит христианина в такое положение, где он говорит, Господи, если ты меня любишь, сделай, пожалуйста, так-то и так-то в моей жизни. Да, машина у меня не до сих пор, Господи. Если ты меня любишь, дай ты мне эту машину. Или, Господи, если ты меня любишь, дай ты мне это исцеление, которое мне так нужно. Там болит мне что-то там невыносимо. Хочу вот это самое, да. И понимаете, в чем, да? И в какую, как это сказать, в какую ловушку вы тогда попадаете?
А если не дал?
Да. Господь дал, но, ой, слава Богу, Бог меня любит, ой, как радостно, братья и сестры, Бог меня любит, Бог мне дал новое, там, не знаю, что там, новую там печенку, новую селезенку, новое там колено или еще что-нибудь еще, Бог меня любит. А если не дал?
Все равно любит.
Но ты же с ним договаривался. Ты же с ним договаривался, и ты сказал, что, Господи, если ты меня любишь, да, то дай. Обстоятельства получается, что не дает, значит что? Не любит. Вот в чем беда. И как сказать, и сколько людей потерпели, на самом деле, реальное кровосмешение веры, именно вот поддавшись на искушение поставить свою веру и Слово Божье в зависимость от обстоятельств. Да? Из чего мы узнаем, что Бог любит нас? Из Слова Божьего, которое на самом деле апостол Павел подчеркивает и говорит, из того мы узнаем, что Бог любит нас, что Он отдал Сына Своего Единородного. Не из-за того, что Он нас исцелил или не исцелил, не из-за того, что Он нам дал что-то или не дал, послал или не послал, ответил или не ответил, да? А из того, что Иисус умер за грехи наши. Это факт, на который никто и ничто повлиять не может. Да? Или нет?
Да.
Да. Христос приходил
Да.
Умер за вас?
Да.
Значит, любит?
Да.
Это самое. На тот период земной жизни, пока мы находимся в нашем несовершенном теле и в этом несовершенном мире, у нас есть на самом деле способ, как бы сказать, ну, пройти мимо этого самого суда. Если верующий согрешает, написано, Иоанн пишет, говорит, если исповедуем, осознаем и исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам и очистит нас от наших грехов, вот этот самый Христос. Потому что это самое, вот это как раз вот и есть вот та удивительная Божья, вот, ну, как сказать, про, как это назвать, мудрость и провидение, да, которым он ведет нас вот по этой самой вот земной дороге. В отношении вот этого искушения, да, то есть в чем нам польза от этого всего, да, в том, что мы можем на самом деле, 4 стих, он же сказал ему в ответ, написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. В чем пример и в чем как бы наше подражание здесь Иисусу Христу, да? Во-первых, Христос отвечает Словом Божьим, как вы верно заметили, да? То есть на искушение дьявола, то есть в отношении того, чтобы ну, поставить нас в зависимость от обстоятельств, мы все-таки четко и твердо должны оставаться на каком фундаменте?
Слово
на Слове Божьем. Да, потому что оно, ну как сказать, если начнешь ты плавать, потому что люди терпят кровопотешение в вере когда? Когда они сходят вот с этого фундамента, уходят на Слово Божье. На обстоятельства ли, да? Я хочу узнать, любит меня Бог или нет. Давай испытаю. Да? Господи, если ты любишь, дай мне вот это, вот это, вот это. Там, пусть солнце отойдет на 3 ступеньки обратно. Написано такое в Слове Божьем?
Написано.
Не отошло. Вывод какой? Не любит. Пойду от Бога. Все. Любит он меня. Не послушал меня, не слушает это самое. И так далее.
Не исполняет
то, что я прошу. Это самое. Либо еще один вариант, то есть наш фундамент на, все-таки на Слове Божьем остается твердо, да, в отношении того, что оно говорит, значит, написано. Написано, что, как бы сказать, Бог возлюбил меня, да, написано. Это основание для меня единственное?
Да.
Единственное. Да. Я не могу ставить в зависимость от чувствований своих. Я не чувствую Божьей любви. Братья и сестры, не чувствую вообще. Нет у меня такого ощущения. Вот я чувствую, что Бог меня не любит, раз он меня... Вот я чувствую просто, как он меня не любит. Вот у меня такое внутри, такое, знаете, такое нехорошее чувство, что Бог меня не любит. Или я сегодня чувствую, я сегодня счастлив, солнце светит, птицы поют, я чувствую, что Бог меня сегодня любит. А завтра дождь пошел, я не знаю, что там, это самое, насморк начался, я чувствую, что Бог не любит меня совершенно. Чем я его прогневал? Я вот это самое, как это сказать, бывает такое? Бывает, особенно у женщин, как существ более эмоциональных таких и более да, тонких эмоциональных организаций. Очень часто, к сожалению, бывает такое вот и у христиан. Поэтому, ну, как сказать, не обстоятельства, не какие-то чувства или чувствования как таковые, да, не могут быть основанием для того, чтобы... Потому что в этих вот моментах дьявол приходит, как раз тяжелые моменты. Мне трудно, мне больно, мне, ну, как сказать, страшно, мне тоскливо, мне еще какие-то там какие-то вещи. И из этого что я делаю вывод? Бога нет? Бог меня покинул, он меня не любит, или еще что-то такое происходит в моей жизни.
Или оставил,
или забыл, или я чем-то его прогневал, или еще что-то такое. То есть, ну как?
Ну бывают вот. Такие моменты.
Бывают. Бывают. А что это такое? Это то же самое искушение. Абсолютно то же самое, что проходил Иисус Христос. Да? То же самое. В зависимости от обстоятельств. Тяжело, плохо, хочется есть. Если Сын Божий, пожалуйста, эксперимент с камнями. Выход быстрый. Решение, как будто бы. Но если пойти по этому пути, да, а если не превратились камни в хлеб, а если чувствования такие, на самом деле, и дождь весь день, и депрессия там, или еще что-то такое, а если там, не знаю, там голова, зуб, живот, все что угодно болит, или все вместе взятое, и исцеление как бы не приходит, где вот этот самый Бог, и любит ли он меня, да, если вот так вот пойти по этому пути, да, и податься обстоятельствам, эмоциям, или еще чего-то, давление какому-то, то наша вера, она рухнет. неизбежно. 100%. Понимаете? Это путь погибели. Да, это путь погибели. И потому, чтобы нам с вами остаться в вере, посмотрите на Иисуса Христа, голодного, изможденного, беседующего в этой трудности с дьяволом, когда и как он от этого всего избавляет, ну как, в смысле, как он выходит, как он решает. Он остается на слове, написано. Да. И неплохо знать суть того, что там написано. Да, и он говорит, вот, что и в отношении приоритетов, следующий вот его ответ в отношении Слова Божьего, это вопрос приоритетов. Он говорит, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Господи, мне это так сейчас... Почему я у Тебя прошу это? Господи, почему я у Тебя это так прошу? Почему я так умоляю Тебя, Господи? Дай мне, пожалуйста, это, если Ты меня любишь, потому что это сейчас мне очень-очень-очень-очень нужно. Верно?
Конечно.
Конечно. И для меня сейчас это, наверное, самое-самое главное, самое актуальное, как мне кажется. Я даже готов поставить на кон свою вечную жизнь чуть ли не за это. Да? И Христос опять указывает. Он говорит, а главное это что? Что Слово Божие говорит? Что Слово Божие говорит? Даже если помрешь, извини меня, да? Это не самое главное, не самое страшное. Я, кажется, чего страшнее? Помереть. Не самое главное и не самое страшное – помереть. А самое главное и самое страшное – что? С Богом разойтись. С Богом разойтись, Бога потерять. Поэтому он говорит, что не только, не хлеб самое главное, не болезнь твоя или не старение самое главное, не обстоятельства твои самое главное, а что? А Слово Божье самое главное в твоей жизни. То есть то, что на самом деле дает тебе истинную жизнь. Чтобы с Богом не разойтись, чтобы с Богом не поругаться. Чтобы, от него не отойти. Вот что самое главное для тебя в этой ситуации.
А вот генератор этих искушений. Я сам каждый искушает, совершает собственный.
Да, моя слабость.
А он только...
Да, моя слабость, только... да, которая... А он придет и на этот больной мозоль надавит еще тебе. И поэтому, чтобы усугубить свои страдания.
Потому что Бог не искушает. Получается, только оттуда исходит.
Да.
От моей этой выходящей
роды. Да.
Усиливаемое противником.
Театром того, что Христос ослабил, он сам, собственно. Да? Мы слабеем, наша плоть, инициатор наших искушений. Мы ослаблены, то есть она ослаблена сильно. И потому, на самом деле, каждый искушается верно, искушается каждый собственной похотью. Собственной. Мы не искушаемся чужими искушениями. И мы удивляемся, допустим, как он мог, как можно так это самое. Я ж совсем во мне вообще, а он вот. Понимаете?
Да я даже не думаю.
Да мне это вообще плевать. А он, смотри, как ухрюкался. Это самое. Что это такое? Да какой он христианин? Да я же вот. Понимаете? И вот это вот зачем? То есть это, каждый искушается собственной похотью. То есть то, что тяжело для него, легко для тебя. И наоборот. То, что легко для тебя, тяжело для него. Вот это вот вещи, нужно каждый, Женя делился. Да, Женя делился вот своим там откровением по поводу посещения там арбитрии. Он говорит, я уж думал, что вот состарюсь, все искушения, говорит, от меня отвалятся. Это самое, буду стареньким таким, ничего не хочу, никуда не лезу. То есть это самое, вот такой вот, говорит, пошел к сестре, а она сидит обиженная на всех. Вот там меня не оценили, вот меня там и это самое, говорит, испугался, говорит, вот оказывается, в старости тоже искушения, еще какие оказываются, они другие, на самом деле реально другие, не такие, как вот там в молодости или там еще где-то такое, они реально другие, но они есть, и они такие же сильные.
И они сильные,
вот понимаете, то есть не так, что наш смысл не в том, чтобы быстрее состариться и чтобы ничего не хотелось. Уже никуда там это самое. Там.
Он страдающий будет и не грешат.
Это самое. Если бы это было так просто, да, устроить себе страдания и не грешить, то я думаю, что монахи были бы правы, да, которые там все плетками там отдубасят, и вроде все прошло искушение. Нет, там другие подползали. Поэтому на самом деле, реально на самом деле искушаются все. Так каждый искушается, обольщаясь собственным, на самом деле, собственным совершенно, очень индивидуальным. Но смысл в том, что когда это приходит, да, важно, чтобы мы остались на фундаменте Слова Божьего, чтобы оно для нас было приоритетом первым, да, и важно, чтобы мы не поставили, не дай Бог, в зависимость от от обстоятельств, вся вот эта вот нашу веру. Потому что если такое случается, то тогда, ну как сказать, тогда наша вера начинает рушиться. Источник веры нашей – это слово. Если слово не авторитет, то вера падает. Если ты поставил обстоятельства выше слова, то вера тоже разрушается. Вот. Поэтому наш фундамент и наш источник – это Слово Божие. Если его каким-то образом сместить, поставить ниже чего-то, там, настроение, обстоятельств, там, еще чего-то там, желаний, нужд каких-то или еще чего-то такого, то оно начинает, ну, как сказать, вера это начинает разрушаться. И все. И нету больше оснований никакого. Страдает человек. Страдает. И пока он не станет на верное основание, он будет страдать. Он будет падать, он будет, как это сказать, может быть, там Бог милостив как-то выведет, поймет, просветит, но и на помощь кого-то пошлет, но люди страдают. Наше незнание, оно не освобождает нас от страданий, от ответственности, к сожалению. И как бы не было это печально, вот опять же, вот как-то Петр тут очень сильно одно время переживал и говорил, вот как бы стать таким послушным, чтобы Богу даже, ну как, чтобы Богу нас гонять, что называется, вот прожить не пришлось. Я не знаю, помнишь такой период очень сильно переживал в отношении того, что вот как бы так делать, чтобы вот, ну, как бы вот. И вот ответ, я вот честно, по моему практике и опыту, я вот скажу, не знаю. Вот, ну, не видел я таких людей, вот, которые бы могли, как это сказать, добровольно смиряться, к сожалению. Не встречались мне до сих пор такие люди. Я в том числе. То есть всегда идешь, вот сначала, вот как бы сказать, где-то вот бестолково упрешься, всегда идешь, это самое, пострадаешь за это дело, потом осознаешь, потом это самое, потом покаяешься, потом, ну, как бы, потом поменяешь отношения, и потом только наученный. Дай Бог, чтобы с первого раза еще. Обычно бывает так, что и...
Кругами.
Да, и кругами, и не раз, и так далее, и так далее. Поэтому наше вот это несовершенство, оно нам как бы вот, ну, и наше исправление, оно вот как-то так всегда болезненно очень происходит, именно по причине того, что обязательно вот, по бестолковости нашей какой-то, где-то там, не понимая, вот как Люда говорит, не хотим понимать, еще другой вариант тоже. Это самое, да, это самое, да, там... где лень, где гордость, где глупость и так далее, и так далее. В итоге страдаем на самом деле. Потом начинаем думать, а что это так плохо-то? Это самое, ты что так?
Ну это пока начнешь думать, пока это дойдет.
Вот, да, и доходит весь мир. Кому-то быстрее, кому-то... Да, кому-то быстрее, кому-то легче, кому-то медленнее. В итоге, на самом деле, вот как-то так вот, ну, такая вот почему-то наша учеба и происходит. Ну, вот как бы, ну, нету такого, чтобы прочитал и сказал, о, Господи, все, с завтрашнего дня только так, и никак по-другому. Да, и вот разные причины. Как правило, да, это вот, ну, как бы, как правило, наше плотское состояние, то есть, на самом деле, мы где-то на себя понадеялись, где-то, на самом деле, эти приоритеты неверные поставили, где-то еще какой-то момент.
Особенно, если сказал, все, я уже завтра уже точно,
да.
то как вы говорите,
обязательно.
Господь покажет настолько, что ты скажешь, Господи, виноват, не я сам, только ты поможешь.
Да, без тебя не могу.
Да. Как только скажешь, я сам, вот я, о, я крепкий орешек, я тут однозначно
не упадет. Уже все поняла.
Да. Увы.
Больше нет.
Увы. Поэтому такая вот, ну как сказать, такая вот наука, к сожалению, это вот наша, да, и вот, ну, слава Богу, что Христос нам показал, что есть выход, что есть победа, да. Хорошо, продолжим в следующий раз об искушениях. Тема, так сказать, актуальная.